Глава 16. Обвиняемый. У дипломатии свой язык и свои методы. Отношения между представителями суверенных государств, если они ведутся строго в соответствии с протоколом, условны и бессмысленны. Фраза «неприятные последствия» становится синонимом войны, а адекватное урегулирование – капитуляции. В жизни Абель предпочитал общаться без дипломатических экивоков. Если бы кто-нибудь услышал, как посол по выделенному лучу разговаривает с Файфом, решил бы, что это просто пожилой джентльмен, дружески беседующий с другим таким же за бокалом вина.
«Вас непросто найти, Файф», — сказал он.
«Денек выдался на редкость суматошным, Абель».
Файф беззаботно улыбнулся.
«Да, я наслышан».
«От Стина?» — небрежно спросил Нобель.
«И от него тоже. Стин гостит у нас вот уже 7 часов».
«Знаю. Мой промах. Вы собираетесь выдать его нам?»
«Увы.
Но он преступник».
Абель хмыкнул и повернул бокал в руке, наблюдая за лениво всплывающими пузырьками.
«Полагаю, нам придется дать ему статус политического беженца. На территории Трантора он находится под защитой галактического законодательства».
«И ваше правительство вас поддержит?»
«Думаю, да, Файв. Не знаю я, что Трантор поддержит, а что нет, не продержался бы 37 лет на дипслужбе».
«Я могу потребовать у правительства Сарка вашей высылки».
«А смысл? Я миролюбивый человек, с которым вы хорошо знакомы. Мой преемник может оказаться кем угодно».
Повисла пауза. Львиная физиономия Файфа сморщилась.
«По-моему, вы хотите мне что-то предложить».
«Да, у вас находится мой человек».
«Ваш человек?»
«Пространственный аналитик. Уроженец планеты Земля, которая, между прочим, является территорией Трантора».
«Это Стин вам сказал?»
«В частности».
«А сам он видел вашего землянина?»
«Этого он не говорил».
«То есть не видел? В сложившихся обстоятельствах сомневаюсь, что вы можете верить ему на слово».
«Тем не менее, землянин существует».
Абель отставил бокал и сложил руки на коленях.
«Говорю вам, Файв, мы должны достичь согласия по данному вопросу. У меня Стин, у вас землянин. В некотором смысле мы квиты. Прежде чем вы продолжите воплощать в жизнь свои планы, и прежде чем истечет ваш ультиматум, и вы совершите государственный переворот, почему бы нам в общих чертах не обсудить торговлю Кыртом?»
«Не вижу необходимости. То, что происходит сейчас на Сарке, целиком и полностью внутреннее дело Сарка. Я готов лично гарантировать, что политические события никак не скажутся на поставках Кырта. Думаю, именно этим и исчерпываются законные интересы Трантора».
Абель словно бы в задумчивости пригубил вино, потом произнес.
«Вышло так, что у нас появился еще один политический беженец. Курьезный персонаж. Флоринианец, между прочим. Староста. Представился Мирлином Тиренсом».
«Мы это подозревали». Глаза Файфа сверкнули. «Ради Сарка, Абель, должны же быть какие-то рамки вмешательства Трантора в дела этой планеты. Человек, которого вы похитили, убийца. Вы не можете предоставить ему политическое убежище».
«Так вы хотите получить этого человека?»
«Предлагаете сделку? А что взамен?»
«Встреча, о которой я говорил».
«За одного флоринианца-убийцу и речи быть не может».
«Способ, каким старости удалось уйти от вас, весьма любопытен. Вас бы он заинтересовал».
Юнц ходил из угла в угол, покачивая головой. Давно наступила ночь. Неплохо было бы лечь спать, но профессор знал, что без сомнения не уснет.
«Я мог пригрозить ему вторжением, как советовал Стин», — рассказывал Абель. «Но это было бы опасно. Риск огромен, а результаты ненадежны. До тех пор, пока староста не оказался у нас, я не видел альтернативы политики невмешательства».
«Нет, нельзя было сидеть сложа руки», — Юнц яростно затряс головой. «Хотя это все-таки шантаж чистой воды».
«Шантаж? И что с того? Как бы вы поступили на моем месте?»
«Точно так же. Я не ханжа, Абель.
Вернее, пытаюсь его в себе изжить. Я не осуждаю ваши методы, учитывая, что собираюсь воспользоваться их результатами. И все же эта девушка...
«Не пострадает, если Файв выполнит свою часть сделки».
«Мне ее жаль. Я презираю саркскую аристократию за то, как она поступает с Флориной, и все же мне жалко девочку».
«По-человечески. И мне жалко. Однако ответственность за случившееся целиком лежит на Сарке. Послушайте, дружище, вы когда-нибудь целовались с девчонкой в наземной машине?»
«Еще бы». Губы Юнца тронула улыбка.
«Я тоже. Пусть и намного, намного раньше вашего. Моя старшая дочь, вероятно, сейчас как раз обретает подобный опыт. По крайней мере, я бы не удивился. Что такое украденный в машине поцелуй, если не выражение самых естественных эмоций в галактике? Послушайте меня, Юнц. Возьмем любую девушку из высшего общества, которая по ошибке оказывается в одной машине с молодым человеком, пусть даже преступником. Он пользуется ситуацией и целует ее. Поддается порыву и не спрашивает согласия девицы. Что должны чувствовать она и ее отец? Огорчение? Может быть. Раздражение? Разумеется. Злость, обида, унижение? Да-да и еще раз да. Но бесчестие? Вздор. Во всяком случае, не настолько, чтобы ставить под угрозу важные государственные дела, стремясь избежать огласки. Ситуация, подобная нашей, могла произойти только на Сарке. Госпожа Сэмми не виновата ни в чем, кроме своенравия и некоторой наивности. Уверен, ей уже случалось целоваться, сколько бы поцелуев она ни раздала, никто не посмотрит на нее косо. Если, конечно, она не целуется с флоринианцем. Однако именно это с Сэмми и произошло. Неважно, что она не знала, кого целует. Неважно, что он действовал силой. Если мы опубликуем фотографии госпожи Сэмми в объятиях флоринианца, это разрушит ее жизнь и жизнь ее отца. Я видел лицо Файфа, когда он смотрел на снимки. Доказать, что в машине был флоринианец, невозможно. Какой-то парень в саркской одежде. Светлокожий, да, ну и что? Тем не менее, Файв понимает, что слухам с удовольствием поверят любители жареного. Фотографии станут для них неопровержимой уликой, а политические враги Файфа постараются извлечь из скандала максимум прибыли. Вы назовете это шантажом, Юнц, и будете правы, но подобный шантаж не сработал бы ни на какой другой планете во всей галактике. Уязвимость саркской социальной системы дала нам оружие, и я не жалею, что им воспользовался.
«Да чего вы хоть договорились?» — вздохнул Юнц.
«Мы встречаемся завтра в полдень».
«А ультиматум?»
«Отложен на неопределенный срок. Я лично отправлюсь к Файфу».
«Стоит ли рисковать?»
«Не так уж я и рискую. Будут свидетели. К тому же мне не терпится побывать воплоти в обществе вашего сотрудника, которого вы так долго искали».
«А как же я?» — вскинулся Юнц. «Мне можно с вами?»
«Разумеется. Мы еще пригласим старосту, который поможет опознать пространственного аналитика. Ну и Стин, конечно, тоже будет с нами. Однако вы все воспользуетесь тримензиональной персонификацией».
«Спасибо». Транторский посол подавил зевок и посмотрел на Юнца слезящимися глазами.
«А теперь, с вашего позволения, мне пора спать. Еще одной дозы антисомнина мое дряхлое тело не выдержит. Я не сплю уже вторые сутки».
Благодаря достижениям тримензиональной персонификации важные встречи редко проводились лицом к лицу. В физическом присутствии старого посла Файв находил нечто непристойное. Нельзя было сказать, потемнел ли смуглый Нобель лицом, однако морщины выдавали молчаливый гнев. Файфу приходилось молчать. Говорить было нечего, оставалось лишь мрачно сверлить взглядом людей, оказавшихся перед ним. Абель. Плюгавый старикашка, маразматик, за спиной которого миллион планет. Юнц. Чернокожий упрямец с буйной шевелюрой, источник всех нынешних бед. Стин. Предатель. Даже в глаза Файфу боится взглянуть. Староста. Смотреть на флоринианца было труднее всего. Туземец, обесчестивший его дочь, своим прикосновением оставался под защитой стен посольства.
Будь Файв теперь один, он бы изо всех сил грохнул кулаком по столу. Однако его лицо должно было оставаться бесстрастным, хотя внутри все бурлило от гнева.
«Если бы Сэмми не...» «Ладно. Что ж теперь об этом?» Он сам потакал ее своей волею, винить теперь надо лишь себя самого. Дочь не стала ни извиняться, ни оправдываться. Честно рассказала, как пыталась поиграть в галактическую шпионку и чем все закончилось. Без утайки поведала о своем горьком позоре, надеясь на отцовское понимание. И она его получит. Получит, пусть даже ему придется разрушить все то, что он с таким трудом создавал.
«К этой встрече меня принудили. Не вижу надобности что-нибудь говорить. Я здесь, чтобы слушать», — произнес Файв.
«Кажется, Стин хочет вам что-то сказать», — ответил Абель. Взгляд Файфа налился презрением. Заметив это, Стин взвился, как ужаленный. «Вы сами заставили меня переметнуться к Трантору, Файв! Нарушили принципы автономии! Право слова, неужели вы рассчитывали, что я это стерплю?»
Файв промолчал. Абель не без талики презрения оборвал Стина.
«К делу, Стин! Вы утверждали, вам есть что сказать, вот и говорите!»
«И скажу!»
На желтоватых щеках Стина выступил нездоровый румянец.
«Я не претендую на лавры великого детектива, каким себя воображает Файв, но мозги у меня на месте. Да, на месте, и думать я умею. Вчера Файв рассказал нам байку о таинственном предателе, которого он именовал Иксом. Однако я ни на минуту ему не поверил. Вся эта история понадобилась для того, чтобы объявить чрезвычайное положение. Меня не одурачишь».
«То есть никакого Икса нет?» — спокойно спросил Файв. «Зачем же тогда вы удрали? Беглец сам расписывается в своей вине».
«Да ну! Право слово!» — вскричал Стин. «Я бежал из горящего здания. Пусть даже огонь зажег кто-то другой».
«Не тяните, Стин!» — сказал Абель.
Стин облизнул губы и какое-то время созерцал свои ногти. Потом, потирая пальцами, продолжил.
«И тогда я подумал... Зачем Файфу изобретать такую запутанную и мутную историю? Не его стиль, право слово, не похоже на Файфа. Уж я-то его знаю, мы все его знаем. Ваше превосходительство, у него воображение ноль. Грубый мужлан, почти как Борт».
«Абель, он собирается говорить что-нибудь по существу?» Файф поморщился. «Или так и будет переливать из пустого в порожнее?»
«Продолжайте, Стин», — поторопил Нобеля посол. «Я продолжу. Если меня не будут, то и дело перебивать. О, великий космос! На чьей вы стороне, Абель? В общем, я спросил себя сразу после ужина. Зачем такому, как Файв, измышлять подобную историю? Ответ напрашивался сам собой. Выдумать ее он не мог, по крайней мере, самостоятельно. Следовательно, история правдива, и патрульных убили, хотя это Файв как раз вполне мог организовать».
Файв только пожал плечами.
«Но кто же тогда Икс?» — продолжил Стин. «Это не я, право слово. Кому и знать, как не мне. Тем не менее, Файв прав. Такое под силу лишь великому Нобелю. А какой великий Нобель в курсе всего случившегося? Кто из великих Нобелей уже год пугает остальных байкой о пространственном аналитике и тем, что он называет объединенными усилиями? А я зову диктатурой Файфа. Я вам скажу, кто у нас Икс».
Стин встал. Его макушка вышла за пределы куба приемника и исчезла.
«Икс — это сам Файв!»
И Стин ткнул в него дрожащим пальцем.
«Больше некому. Он нашел аналитика, убрал его с дороги, когда увидел, что никто из нас не проникся глупыми намеками, а потом подготовил военный переворот, вновь вытащил того на свет».
«Он закончил». Файф устало посмотрел на Абеля. «Если да, то удалите его. Своим присутствием он оскорбляет порядочных людей».
«Не желаете прокомментировать слова Стина?»
«Разумеется, нет. Что тут можно комментировать? Человек в отчаянном положении скажет все, что угодно».
«Вы не можете просто так отмахнуться, Файф!» — сказал Стин.
Он затравленно оглянулся на остальных. Его глаза сузились, кожа у носа побелела от напряжения. Он так и остался стоять.
«Послушайте, Файв заявил, что его детективы нашли в кабинете врача истории болезней. Доктор якобы погиб в случайной аварии после того, как обследовал аналитика и поставил ему диагноз «психозондирован». Еще Файв утверждает, что авария – дело рук Икса, испугавшегося, что ученого опознают. Именно так он и говорил. Спросите его, спросите!»
«Ну, говорил. И что с того?» – поинтересовался Файв.
«А вы спросите, как к нему попали записи врача, погибшего несколько месяцев назад? Право слово, да они просто уже были у него!»
«Глупости», — ответил Файв. «Господа, мы теряем бесценное время. Другой врач принял практику умершего. Вот и все. Или вы думаете, что истории болезни уничтожают после смерти медика?»
«Нет, мы так не думаем», — сказал Абель.
Стин открыл рот, потом закрыл и сел на место.
«Ну, что дальше?» — тихо спросил Файв, в его голосе звучала горечь. «Новые обвинения? Хоть что-нибудь определенное?»
«Стин высказался? И ладно. У нас с Юнсом к вам другое дело. Мы хотим видеть пространственного аналитика».
Файв, чьи руки до этого лежали неподвижно, вцепился в край столешницы. Густые черные брови сошлись на переносице.
«У нас действительно сидит под арестом умственно неполноценный мужчина, именующий себя пространственным аналитиком. Я прикажу доставить его сюда».
В Алоне Марч и не снилось, что на свете существуют подобные чудеса. Со вчерашнего дня, когда корабль приземлился на Сарке, она только и делала, что удивлялась. Даже тюремные камеры, куда их с Риком поместили, были чудом из чудес. Стоило нажать кнопку, и из крана текла вода. Стены были теплыми, хотя снаружи стоял холод, какого Валона и представить себе не могла. С ней разговаривали прекрасно одетые люди. Она побывала в комнатах, где было полным-полно невиданных вещей. Сейчас же Валону привели в огромное, но почти пустое помещение. Впрочем, в комнате находились люди. За столом сидел сурового вида мужчина. Были еще морщинистый старик в кресле и трое других. Один из них оказался старостой. Валона даже подпрыгнула и бросилась к нему. «Староста! Староста!» Но его уже там почему-то не было. Староста поднялся с кресла и замахал на Валону руками.
«Стой, Валона! Стой спокойно!»
Валона с разбегу проскочила прямо сквозь него. Она хотела взять старосту за рукав и почему-то не смогла. Тогда она попыталась уцепиться за его плечо, споткнулась и вновь прошла насквозь. У нее захватило дух. Староста повернулся к ней, но Валона смотрела только на свои ноги. Они словно бы вырастали из массивного подлокотника кресла, в котором сидел староста. Валона видела кресло отчетливо, оно было ярким и совершенно настоящим. Ее ноги торчали прямо оттуда, хотя она ничего не чувствовала. Протянула трясущуюся ладонь, пальцы на дюйм погрузились в обивку, и опять ничего. Только пальцы. Валона взвизгнула и упала. Последним, что она увидела, были руки старосты. Он машинально попытался ее поддержать, но она провалилась в кольцо его рук, как сквозь воздух телесного цвета. Очнулась она в кресле, ее ладонь крепко сжимал Рик.
«Не пугайся, девочка», — сказал склонившийся над ней морщинистый старик. «Это просто картинка. Как фотография, понимаешь?»
Валона осмотрелась. Староста продолжал сидеть, где сидел, даже не глядя на нее.
«А вон там разве не он?»
Валона показала пальцем. Неожиданно ответил ей Рик. «Это тридименсиональная персонификация, Лона. Староста находится в другом месте, но мы можем его видеть». Валона замотала головой. «Раз так, говорит Рик, значит, это правда». Она потупилась. Не могла себя заставить смотреть на людей, которые одновременно тут и не тут.
«Вы знаете, что такое тридименсиональная персонификация, молодой человек?» — спросил Абель у Рика.
«Да, сэр».
Последние сутки потрясли и Рика, но если Валона все сильнее впадала в ступор, то Рику с каждой минутой окружающее становилось все более знакомым и понятным.
«Где вы об этом узнали?»
«Не помню. Я знал это до того. До того, как все забыл». За время всей сцены Файв даже не пошевелился, лишь произнес.
«Извините, что побеспокоил собравшихся, приведя в кабинет туземку-истеричку. но так называемый пространственный аналитик требовал ее присутствия.
«Ничего страшного», — ответил Абель. «Однако выясняется, что ваш умственно неполноценный флоринянец знает, что такое тримензиональная персонификация».
«Полагаю, туземца хорошенько выдрессировали».
«Его допрашивали после прибытия на Сарк?»
«Естественно».
«И каковы результаты?»
«Ничего нового».
«Как ваше имя?» — спросил Абель у Рика.
«Рик, это единственное имя, которое я помню», — спокойно ответил тот.
«Вы узнаете кого-нибудь из присутствующих в этой комнате?»
Рик внимательно оглядел собравшихся.
«Только старосту. Ну, Илону, конечно».
«Это?» — Абель кивнул на Файфа. «Самый великий Нобель из когда-либо живших. Он теперь владеет целой планетой. Что вы о нем думаете?»
«Я землянин», — смело ответил Рик. «И ему не подчиняюсь».
«Сомневаюсь, что кого-то из коренных флоринянцев можно научить такому неповиновению», — сказал Абель, обращаясь к Файфу.
«Даже с помощью психозонда?» — презрительно скривился Нобель.
«А этого джентльмена вы узнаете?» — вновь поинтересовался Абель у Рика.
«Нет, сэр».
«Это профессор Селим Юнц, важный сотрудник Межзвездного пространственно-аналитического бюро».
Следовательно, Рик вгляделся в лицо Юнца. «Он один из моих руководителей. К сожалению, я его не знаю. Или знал, но забыл».
«Мы с ним никогда не встречались, Абель», — грустно покачал головой Юнц. «Примем это к сведению», — пробормотал Файв.
«Рик», — продолжил Абель, — «я хочу рассказать вам одну историю. Слушайте меня внимательно и думайте. Думайте хорошенько. Поняли?»
Рик кивнул. Несколько долгих минут в кабинете звучал только неторопливый голос Абеля. Рик крепко зажмурился. Закусив губу, он прижал кулаки к груди и низко склонил голову. Казалось, этот человек испытывает сильные мучения. Абель пересказал ход событий в том виде, как они были представлены Файфом. Поведал о перехваченном тревожном сообщении и его интерпретации, о встрече между Риком и Иксом, о психозонде и о том, как Рика переправили на Флорину, о докторе, поставившем ему диагноз и погибшем затем в аварии, о возвращении памяти. Наконец он произнес.
«Вот такая история, Рик. Я рассказал вам все, что знаю. Она вам ни о чем не напомнила?»
«Я помню только последнюю ее часть», — с болью в голосе отозвался Рик. «Последние несколько дней. Еще мне вспоминается что-то из совсем далекого прошлого. Кажется, когда я впервые заговорил, мы отправились к доктору. Все очень смутно. Нет, ничего больше не помню».
«Кое-что вы все-таки вспомнили. Вы помните о грозящей Флорине опасности?»
«Да, да, это стало первым моим воспоминанием».
«Но вы не помните, что последовало за этим? Вы высадились на Сарке и встретились с мужчиной».
«Не могу вспомнить», — простонал Рик. «Не могу».
«Попытайтесь».
Рик поднял лицо, на лбу выступили капли пота.
«Я вспомнил слово».
«Какое слово?»
«Рик, оно не имеет смысла».
«Тем не менее, скажите его нам».
«Воспоминания о нем ассоциируются у меня со столом. Это было давно, очень давно. Все как в тумане. Я сижу, кажется, напротив сидит кто-то еще. Потом он стоит и смотрит на меня сверху вниз, а потом это слово».
«Какое?»
— терпеливо спросил Абель. Рик сжал кулаки и прошептал.
«Файв».
Все, кроме Файфа, вскочили на ноги.
«Я же вам говорил!»
— завизжал Стин и зашелся визгливым булькающим смехом.